Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можно ли укрепить веру и как это сделать? Почему Христос соглашается быть с теми, кто верит слабо? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Напишите, как вы думаете, как можно укрепить веру? Вот, и нуждается ли вот вера в укреплении? Есть убеждение, например, я встречался с убеждением в том, что вот вера, она, если она истинная, она в укреплении не нуждается. Вот. А если она нуждается, значит, это вера неистинная. Вот давайте попробуем поговорить об этом. Значит, с чего начать я хотел бы, дорогой Петр? А вот давай-ка действительно разберемся, что такое слабая и сильная вера. Есть ли какие-нибудь критерии вот этой слабости или силы веры? Хотя об этом вот какие-то есть действительно утверждения в Священном Писании, размышления в Новом Завете.
Ну, с одной стороны, действительно, мы веру так с тобой замерить не сможем, у нас нет инструментов.
И мы не веромер можем... такой, нужен веромер такой. Знаешь, вот как безмен какой-нибудь, раз так человека взвесил и найден весьма легким.
Понимаешь? Мы все равно как-то меряем духовное состояние, пытаемся дела какие-то, посещение церкви, состояние семьи, ну, состояние человека самого. Что само по себе бывает очень грустно, когда... Ну, это похоже на то, когда интеллект меряют размером памяти. Вот хорошая память, высокий интеллект, слабая память, плохой интеллект. И у нас вот эти внешние показания очень часто, внешние признаки очень часто мы присваиваем человеку веру такую, ну, как бы серьезную веру. Вот серьезно верит, хорошая вера, крепкая вера. Тем не менее, на страницах Писания мы встречаем очень много ситуаций, когда сами апостолы были названы маловерами. Апостол Павел писал церквям о том, что слабого в вере принимайте без
споров, сомнений.
Да, без споров. Вот. При этом предупреждал о том, что будут люди, которых наша свобода может смущать и соблазнять, и писал о том, что лучше вообще ничего такого не делать, да, чтобы не погиб от смущения брат, который увидит мою свободу, и его это как-то поколеблет. Это большой вопрос, очень хороший сам по себе, потому что я немножко в сторону иду. Меня всегда смущает, не то чтобы это было прям всегда, но смущает, когда следят за тем, чтобы человек не проявлял свою свободу. Вот. Такое впечатление, что те, кто следит, они и есть маловеры, которых это смущает, а следят, как правило, служители, поэтому и ощущение возникает, что слабые вере, которых смущает моя свобода, вот те самые служители, которые должны быть сильными в вере.
Ну, это и так. А в чем вообще вот свобода? Что может смущать в человеческой свободе? Потому что у меня есть... Ну, вот ты говоришь, что это служители, у меня часто это просто рядовые верующие, которые, так сказать, начинают оценивать духовное состояние там, вот, других людей и так далее.
Ну, есть много моментов. Если мы с тобой просто вернемся, я не хочу сейчас никого зацепить перечислением каких-то моментов современных, просто это очень понятно у Павла было. Он говорил: идол ничто, поэтому покупайте на торгу и ешьте, но если вы знаете, что брат смутится от того, что вы едите идол жертвенное, ну лучше не ешьте. Ну, то есть вот он смутится, потому что его вера строится на том, что вот этого нельзя делать, ну в принципе никак нельзя. Хотя Павел говорит, идол ничто. И вот эта свобода человека, который, в общем-то, освобожден от предрассудков и суеверия, она тогда могла послужить соблазном. Вот. Сегодня мы можем говорить о разных, ну, о разных вещах. Там, да. И я даже боюсь затрагивать эту большую тему, потому что слабость веры, она не воспринимается как таковая. Наоборот, сегодня считается силой, это когда человек ограничивает свое общение с теми, кого считает, ну, нечистыми, грешниками, с людьми, которые вот могут как-то испортить репутацию, может быть, не столько репутацию, сколько, знаешь, вот соприкосновение с ними сделает и меня немного нечистым. И вот некоторые люди действительно пугаются, да не буду я с ними общаться. Вот. А если я там пойду и с пьяницами начну общаться и разговаривать, и сидеть с ними, и просто рассказывать им о Евангелии, или, может быть, просто налаживать какие-то мосты, то некоторых это может смутить. Ну, как так? Как так? Пастор, и он там с алкоголиками сидит. Что это такое?
С пьяницами нормально. Кстати, сказать, мне кажется, да. А вот с другими социально нестойкими значит, частями общества вполне может смутить.
Ну, если мы говорим о барышнях с низкой социальной ответственностью, да, то служение это вообще довольно-таки серьезное и тяжелое. И я, насколько знаю, ребят, которые в этом служении много лет, некоторые выходили, потому что это тяжело. Тяжело каждый день ездить по этим точкам, тяжело разговаривать.
Ну, да. Это правда очень-очень-очень тяжелое служение, да.
Для этих девчонок, наверное, самым большим, ну, по моему опыту, самым большим, ну, как бы значением или знаковая такая фигура была взрослая женщина, которая относилась к ним без укоров и по-матерински. Вот они с ней обнимались, они с ней секретничали. И надо сказать, что выход из этой зависимости, вот из этого сексуального рабства, очень и очень тяжел, и процент освобождения гораздо меньше, чем от алкоголизма и наркомании. То есть наркомания, алкоголизм отпускает проще, чем вот это дело. И да, я ездил, и, возможно, это кого-то может смутить, но на всякий случай скажу, что да, это еще больше приведет. Были ситуации, когда мы просто общались с сутенерами, потому что они больше... Они таким, как бы, знаешь, заботятся о своих клиентках. Ну, бывает так, что заботятся так, что никто не может о них позаботиться. И только они. Вот. Ну, и ты разговариваешь и слушаешь. Это может привести к смущению кого-то, кто не знает, что это вот часть твоего служения. Может быть. Ну, не, насколько это может привести. Вот. И, в общем-то, насколько я понимаю, там такой отбор не очень серьезный, но если у тебя проблемы в личных отношениях, то, в общем, этим лучше не заниматься. Ну, это так, мы в сторону немножко отошли.
Угу. Ты знаешь, я думаю, что мы вообще многое делаем по... многое оцениваем, многое делаем, исходя из своих личных впечатлений, причем весьма поверхностных. Да? Я приведу простой пример, который не относится к церкви вообще. Да? Ну, наверняка же ты любишь фильмы с уже ушедшими Георгием Вициным, Юрием Никулиным и, собственно говоря, Евгением Моргуновым. Да? И вот как мы воспринимаем эту троицу? Моргунов из них старший, потом идет Юрий Никулин, да, и потом, значит, Георгий Вицин. На самом деле, как на тот момент, когда снимался, например, там фильм «Самогонщики», Георгий Вицин был самый старший, ему 44 года. За ним шел 40-летний Юрий Никулин, и уж только после этого 34-летний Евгений Моргунов, да. Вот мы оцениваем какую-то внешнюю такую солидность, а при этом и мы оцениваем человека. Знаешь, я помню, что как-то мы сидели, общались, и у нас был один брат, который только уверовал, ну, не то, что только уверовал, недавно уверовал, принял крещение. Такой солидный большой брат, как он сам говорил, водоизмещение, да, ближе к Тоне, да, и вот мы общаемся, и к нам приехал в церковь, в общем, один человек, наклонился, и мы все общаемся, у него еще низкий голос такой, бас такой, да, у этого брата, только принявшего крещение, и ко мне наклонился, он говорит: а это у вас пастор церкви? Я говорю: кто? Ну, показывает на нем. Я говорю: нет, а почему так решили? Солидный мужчина. Вот в этом вся штука. То есть мы часто для нас важным критерием является наше впечатление о человеке.
Ну, в общем, Мы, если вернемся к тому, что может быть смущать? Может быть смущать поведение, которое у нас в представлении не связано допустим, с пастором. Он слишком веселый для пастора, или слишком одевается просто для пастора, там, или может рассказать, извините, не каноническую притчу, не в проповеди, там, да. И это бывает, вызывает некоторое удивление и может послужить соблазном. Ну, какой он пастор? Ну, вы видели. Пастор настоящий, он в галстуке всегда, он в пиджаке, у него всегда приветственное слово, библейская цитата в устах, он не занимается глупостями. И само по себе это может, вот это представление может по себе, ну, смутить сам человека, который... И такое бывает. Вот. Ну, раз уж мы рассказываем истории, мою бытность молодым, мы играли в баскетбол с ребятами неверующими. Естественно, с неверующими, потому что была возможность с ними контактировать и общаться. И у меня были длинные волосы, и мой знакомый, который плохо играет в баскетбол, привел ребят-христиан, которые очень плохо играют в баскетбол. И мне пришлось играть за них. Мы играли, и вот после игры они спрашивают у моего знакомого, который как раз пастором был, они спрашивают, ну, говорит, а тут есть верующие? Он говорит, да, есть. И они говорят, а кто? Ну, говорит, вот он, и на меня показывают. И они такие, да ладно, быть не может. Вот он не может быть верующим. И это бывает так. Ну, мы берем самые легкие случаи, потому что самые сложные я бы не хотел сейчас рассматривать.
Слушай, ну смотри, апостол Павел пишет о немощных вере, про немощных вере, да? Какие духовные немощи он имеет в виду?
Ух ты, ну ты знаешь, вот здесь мы уже разобрали слабых вере, которые с мясом, да, вот. Павел вообще разнообразно рассмотрел членов церкви, которые кажутся, ну, такими слабыми, неприглядными, и о которых забота выше и больше, да, и сравнил их, как вот мы с попечительством о наших членах тела, да. И, в общем-то, здесь мы говорим о том, что у каждого человека свои характерные особенности, которые не дают ему возможности, ну или, скажем так, дают возможность другим людям проявлять терпение, проявлять снисхождение или, возможно, оказывать материальную помощь. И знаешь, какая штука? Я знаю, что над этим все время там стараются трудиться и работать, и говорить, что, мол, вот пока он не справится, ему помогать не надо. Да, но я знаю, что, возможно, он дан именно такой, чтобы мы могли проявить себя в части заботы и попечения вот об этом члене церкви. И слабости у нас, у каждого свои могут быть, да, и для кого-то нужно там сверхтерпение, для кого-то нужно снисходительность, для кого-то нужно, там, я не знаю, доброты побольше, любви, кто не наелся ее в детстве. Вот. И с удивлением могу сразу вот сейчас сказать, что для всезнаек и таких вот святых членов церкви терпения нужно гораздо больше. Потому что святость иногда у людей зашкаливает, и нимб на голове светится нестерпимо, и чтобы вот это сдерживать, нужно вот прям реально много терпения нужно. Потому что не хватает иногда простоты, искренности. Ну нет, про искренность, ладно, простоты не хватает. И это тоже такая вот слабость. Человеку надо казаться вот таким вот нарочитым каким-то, нарочито праведным, нарочито говорить религиозными фразами из Писания. И это тоже какая-то слабость, которая требует терпения и снисхождения. Вот. И когда я там говорю с кем-то, мне могут сказать, ну что ты, ну он такой, ну все его терпят. А речь идет не о простом человеке. И получается, что у нас есть немощи, которые мы точно подмечаем. Ну там, может, человек с бюджетом не очень хорошо разбирается, может, у него черта характера какая-то, может, просто у него сахар низкий, он, ну, вспыльчивый, там, я не знаю. Вот. И все это приходится терпеть, и со всем этим приходится уживаться. Но есть и другие, в другую сторону вещи, которые проявляются в жизни человека и которые тоже требуют терпения, снисхождения, улыбок, может, каких-то. Так что вот так.
Я теперь понял, что если еще будут на меня ругаться, что я вспыльчив, я буду говорить, что у меня низкий сахар просто. Все.
Помогает очень, очень хорошо. У меня диабет и все.
Да, и вот отстаньте от меня, да. Скажи-ка, а что тогда главное в вере? Как это вообще мы можем определить главное в вере?
Скажу стандартно, это говорил всегда и буду говорить, что в нашей вере главное это, ну, слово предмет не самое главное, ну да, предмет веры. Тот, в кого мы верим. Вот это в нашей вере главное. Потому что сила нашей веры, она, это еще мы можем уступать в силе веры. С людьми особенно, которые верят в плоскую землю там, или еще что-то, вот. Или в Бога Кузю, там, не знаю. Но главное в нашей вере – это объект нашей веры, тот, в кого мы верим. Мы сильны не своей силой, а мы сильны верой в того, в кого верим. Мы его силой сильны. Он что-то способен делать. Потому что на момент распространения христианства идолопоклонство распространено было повсеместно. И силы веры, мне казалось, у людей, верующих в идолов, было не меньше, чем у христиан. Но христиане оказались сильнее не своей силой. Да, более того, своими немощами почему-то оказались сильны, потому что объект веры, тот, в кого мы верим, когда мы слабые, мы позволяем ему проявить свою силу. И в этом смысле наша сила как раз в том, в кого мы верим, а не в том, как сильно мы верим, или как правильно мы верим, насколько мы много знаем и можем доказать, или можем там рассказать. Тут нет, я думаю, что мы сильны тем, в кого верим.
То есть главное в вере, мы по этому оцениваем. Предположим, значит, человек верит в Христа, да? Вот. Рядом сидит человек тоже, который верит в Христа. Рядом сидит сестра, которая верит в Христа. Вот. Но между ними может быть как бы большая разница, что называется. Вот человек верит в Христа, при этом он думает, ну, говорит, сегодня яблоки есть нельзя. Сегодня, значит, овен в третьем доме. Понимаешь? Вот. При этом человек уверяет в том, что верит в Христа, может быть суеверным, не переходить там дорогу, там, где не надо, там, бояться черных кошек и прочее.
Ну, ты сейчас приводишь пример заблуждения людей, там, да, и вот когда вера скатывается в суеверие. И здесь, мне кажется, чем больше мы имеем общение с тем, в кого верим, тем меньше у нас остается суеверия. Не, потому что, ну, возможно, я сейчас предположу, да, потому что, возможно, для них это тоже способ такой получения информации от того, в кого они верят. Вот, может быть, так. Другой вопрос, пользуются ли этим способом предоставления информации верующим людям Христос, это большой вопрос, да. Пользуется Бог звездами для того, чтобы снабдить нас какой-то информацией на день. Этого не доказано, и этого нигде нет. Об этом можно разговаривать.
Нет, ну, есть прямая, да, есть прямые запреты на и указания на то, что вся эта вера идет из языческих поклонений и так далее, да, которые евреям, например, там в Израиле была запрещена, не ходи там к чародеям, гадателям и так далее, да, там прочим не звездочетам, а прочим астрологам и так далее.
Тем не менее, ну, чтобы вот подлить масло в огонь, напомню тебе, что поклонились-то немногие религиоведы.
Вот ты сейчас, знаешь, встаешь на очень зыбкую почву, начиная трактовать волхвов как астрологов, понимаешь? Очень зыбкая почва. Вот. Особенно она зыбкая после того, что этот аргумент приводил товарищ Глобов в дискуссии с, значит, представителем христианской церкви, что вот мы, не вы поклонились, так сказать, не верующие поклонились, а вот астрологи поклонились. Значит, вот
Хорошо,
мы самое главное, да?
я не собирался становиться на сторону Глобы, но могу тебе сказать, что когда ты ставишь такие вопросы, мол, сидят в церкви люди, которые, ну, там, верят в астрологию, то
Ну,
ты...
ты знаешь, я про астрологию-то сказал только как один, да? Они могут верить еще в кучу всяких.
Ты не придумаешь, одна занимается там еще, а я встретить, ну, вообще просто работорговец. Ну, тогда да. Но тем не менее, что я могу сказать? Тем не менее, давай тогда, чтобы звездочетов не трогать, Христос призывает людей, для которых общественное мнение просто отрицательное. Ну, люди оценивают их очень плохо. Например, он привлекает мытарь. Для религиозного человека того времени общение с мытарем – это просто какой-то трэш. Общение с блудницами – это общение с женщинами уже невыносимо, недопустимо, особенно если ты раввин, а ты вот тут с блудницами общаешься. И, в общем-то, мы видим, что Христос каким-то образом умел находить веру в тех, для которых, ну, как бы она не предназначалась. То есть, вот эти люди точно не будут верить, говорили люди. Ну, говорили те, кто казался религиозным, да, и казался довольно преданным Богу. Но вот Христос как-то находил это, как-то выявлял, и, в общем-то, сила этих людей была не в том, чем они занимались. Сила этих людей была в том, в кого они верили, в общем-то, да. И вот так. Мне кажется, и сегодня. Я без крайности, да, если мы просто говорим, что человек занимается сутенерством и посещает церковь, ну, конечно, это как вот, это просто грех, это требует отлучения, пересмотрения взглядов. Да, если он там гороскопы просматривает, тоже пересмотрение взглядов, покаяние, переосмысление того, что он делает и зачем он это делает. Тут обновление с Богом нужно отношений. То есть есть вещи, о которых я бы ну, точно сказал, что здесь ну, нужна корректировка. Вот. Но все равно мы сильны, если мы говорим о верующих, там, которые обычные верующие, обычные грешники, без ярких таких грехов, да, там, то мы сильны верой в Бога, а не тем, что... То есть мы сильны Богом. А наша сила в нем, не в нас, не в нашей вере, а наша сила в том, в кого мы верим. Вот. И думаю, он останется надолго со мной.
Я к чему это говорю? О том, что ну, ты, и тот, и другой, и третий, и, значит, мы все верим в Бога, если это главное, да, это нас объединяет. Но при этом все равно множество раз в Новом Завете говорится о немощных вере, да. Вот смотри, Павел пишет, что немощных вере нужно принимать без споров о мнениях. Да? То есть с ними вообще нельзя поднимать, говорить о духовных вопросах, которые бессмысленно. Да? Немощных вере принимайте без споров о мнениях. Где эта граница-то?
Слушай, я думал над этим вопросом. Он такой плавающий. Для каждого человека граница разная. Для одного... вопрос кальвинизма и армянства будет той темой, которую ты не будешь затрагивать. Да? Для другого внешние события будут той темой, которую ты точно не будешь затрагивать, чтобы не разрушить с ним отношения и вообще связи. Вот. Так или иначе, есть темы, которые ну, точно не влияют на спасение, точно не влияют на мою духовную жизнь. Да? Но они могут быть для человека на сегодняшний день настолько острыми, что он готов поставить на кон ну, как бы сказать, я не могу, он может сказать так, я не могу переступить через себя. То есть для него эта тема сейчас очень крепко и сильно завязана на его вере в Бога. Настолько сильно, что попытаясь высвободить вот эти вот плевелы там, да, и вот ненужное, ты затронешь обязательно что-то нужное и важное, и можешь навредить человеку. Поэтому, конечно, ты просто ты знаешь, если ты общаешься с людьми, ты знаешь, с кем ты общаешься, ты знаешь особенности человека, особенности своих знакомых. Там, да. Если ты видишь, что эта тема его ну, просто разжигает, ты оставляешь ее в стороне, потому что она, ну, большинство тем, в которых ведут дискуссии, она не является важной для спасения или важной для, как это сказать, важной для входа в царство. Мнения различные. Вот когда вопрос стал очень остро об обрезании и о том, принимать закон Моисеев или не принимать традиции вот этих избранных людей, тогда Павел встал и сказал, да, это прям это серьезно, мы будем за это бороться. И во многих посланиях писал об обрезании как о том, что, в общем-то, отнимает свободу. Вот. Но разные вопросы, там, количество часов служения, качество поклонения, какая музыка на поклонении, может ли рэп считаться поклонением, или это бесовская музыка. Ну, короче, это так много тем, которые могут нас с тобой... Будем, может ли человек читать христианскую литературу или только Библию? Нет, не христианскую, светскую литературу, или только христианскую литературу и Библию. Может ли он просматривать телевизор? Какие передачи он может смотреть? Когда он должен выключить радио? И так далее, и так далее. Много тем и вопросов, которые люди могут сделать для себя основным и важным, и это может их отодвинуть от главного, закрыть главное. И мы можем, ну, навредить человеку, если будем с ним спорить вот о мнении. Когда молиться лучше, утром или вечером? Какие проповеди важные? Ну, не знаю, там, просто рассказы рассказывать или там вот раз, два, три, там, первое, второе, третье с выводом обязательно. Это настолько бывают вопросы, которые разделяют людей и заставляют их в какой-то момент ненавидеть друг друга. Но важность их невысока, и, наверное, Павел пишет об этом. Если для этого человека этот вопрос важен, для вас не важен, и вы видите, что там, через там, какое-то время его отпустят, ну просто даже не начинайте разговор, оставьте как есть, принимайте его таким, как он есть.
Я насчет радио знаю, что нужно делать. Надо просто не выключать Теос Медиа, и все будет хорошо.
А, ну да, да. Здесь гороскопов нет, поэтому...
Конечно. Здесь вообще все проверенное, да. Так вот, смотри, мы все время с тобой сейчас ходим вокруг одной проблемы, да. Когда мы говорим о слабости веры, мы о чем говорим?
Вот слабость веры, она проявляется по-разному у всех людей. Да, там, люди в лодке разбудили Христа. Маловеры нет, не знаю. Там, да, человек не может простить больную обиду. Слабость веры, сила веры, там, да. Много есть вопросов. Человек, который полагается на какие-то приметы. Это все разные вопросы, которые ослабляют веру, да, или подсказывают нам, что человек, ну, что его вера требует совершенства. Там, да, или, знаешь, как можно улучшить веру? Избавить ее от примеси ненужного. Я уже рассказывал этот пример. Там, обогащение угля происходит не за счет добавление чего-то, а за счет избавления пустой породы. То есть снимают слой угля, а там бывает прослойка породы лежит. И вот обогатительные фабрики занимаются тем, что просеивают этот уголь, и так как уголь мягкий, он просеивается и падает, а порода крупная, она остается. И, в общем-то, уголь получается более обогащенным. Наша вера, избавляясь от разных примесей ненужного, того, чем, может быть, нас мир наградил, или там друзья в детстве, или, может, даже родители, она становится чище, яснее, понятнее, может быть, и более ценной вот в этом смысле. Поэтому, наверное, обогащение веры и ее там, укрепление происходит тогда, когда мы избавляемся от того, что, ну, что является либо суеверием, либо чем-то ненужным.
То есть как, ну, то есть, соответственно, как можно укрепить веру? Ты считаешь, что нужно избавиться от ненужного? Как я могу избавиться от ненужного, если я считаю, что это вот часть меня, часть того, что я, во что я верю?
Я думаю, что если что-то в тебе не так, то Господь тебя любит, и Он тебя поставит в такую ситуацию, в которой ты будешь делать выбор. Либо соприкасаться с Богом и проходить вот это действительно, может быть, серьезное очищение, может быть, не такое болезненное. Бывает болезненное, бывает не всегда так. Вот. И в общем-то, очищаться и становиться более, ну, более прозрачным, что ли. Вот в этом слове, в светском понимании этого слова, более понятно, да, и для себя, и для других. Вот. Поэтому Бог ставит нас в ситуации, когда мы вынуждены делать выбор, или когда мы вынуждены сотрудничать с Ним. И это сотрудничество приводит нас к тому, что мы освобождаемся от той части, которая вот нам, ну, точно не нужна.
Ну, смотри, во времена апостолов все было более-менее понятно, да, по крайней мере, во времена, собственно говоря, когда апостол Павел писал свои послания, духовная немощность проявлялась в вере в закон Моисеев, в некоем, скажем так, ритуализме, традиционализме. Павел уже говорил и писал о благодати и жизни в свободе. Да? То есть, да. Ну, собственно говоря, основной пик конфликта между Павлом и его сторонниками, скажем, да, и, собственно говоря, его оппонентами был в том, чтобы там обрезываться, не обрезываться, соблюдать субботу, не соблюдать, да, там, как бы соблюдать все установления, там, пищевые установления Ветхого Завета, не соблюдать, да, хотя там этому был посвящен Первый Иерусалимский собор, где солидная часть церкви была из уверовавших фарисеев и иудеев, да? Соблюдающих закон, считающих, что это очень важно. Там было четко разделено о том, что должны точно соблюдать, да? Там верующие из язычников, и чем их не нужно утруждать. Да? Вот это такая граница, где пролегала тогда... И Павел, когда он говорил о немощных вере, он писал в основном об этом. Да? Были, можно разобрать по пару случаев в Новом Завете, где он писал на другие темы. Да? Когда Петр был с язычниками, он сидел, спокойно ел, когда пришли братья из Иерусалима, он постепенно стал от них дистанцироваться. Да? В чем его обвинил Павел? А как мы сейчас можем определять и разделять вот эти вопросы немощности, которые, собственно говоря, говорят о духовных немощах, то есть духовная немощь, духовная слабость, да? Духовная болезнь, в конце концов, если уж мы на то, если обострять эти вопросы.
Я как раз не хотел этим заниматься, обострять. Но в любом случае, более что вопрос, возможно, но для тебя как-то остро стоит. Если ты уж вспомнил Иерусалимский собор и то постановление, которое оставил Иаков, резюмируя все споры, выступления Петра, выступления Варнавы и Павла, да, он оставил очень немногое. Да, он оставил давленину, он оставил блуд, оставил что там еще, значит,
презирать сердце вдов. Сказать, что нет, надо делать?
Нет, вдов он там не оставлял, он оставил это, он об этом говорил в своем послании, что такое благочестие. Вот он оставил еще там, что не поступайте с другими, как не хотите, чтобы с вами поступали. И добавил, а закон Моисеев, если что, проповедуется по синагогам каждую субботу. Если кто-то хочет разобраться в этом. Ты понимаешь, что когда мы ставим вот эти критерии для современных церквей, которые уже, ну, с развитым богословием, с развитым пониманием того, что сказал Христос, того, что написал Павел. Сегодня мы, наверное, нам это очень сложно оставить такие вот свободные рамки. Я бы сказал, что если сейчас вот взять вот 15 главу Деяний и еще раз пройтись, потому что оставил Иаков, там очень много свободы, очень много. То есть там ни о служениях не говорится, ни о посещении церкви, ни о там еще что-то. Там самое главное – это блуд, удавленина, что-то еще, честно, не вспомню сейчас. И вот как-то и не делай другим, чего сам не хочешь, что тебе делать. То есть он язычников, он вообще им оставляет настолько много свободы, что сегодня пасторы могут остаться без работы. Потому что им нечего будет делать, потому что это, в общем-то... Блуд, понятно, седьмая заповедь, с кровью у нас, ну, тут большой вопрос, мне кажется, христиане рано или поздно приходят к этому пониманию, что кровь – это что-то особенное, и просто не едят с кровью, ну, не готовят. Да. А не делать того, что другим, что не хочешь себе, ну, это самое слабое из того, что проповедуется в церкви. В церкви, наоборот, как раз проповедуется. Делай другим, чего хочешь, чтобы тебе делали. Учись прощать, учись быть милосердным, сострадательным, учись видеть нужду другого, учись бояться обидеть, бояться сказать что-то плохое, бояться согрешить. Страх Господний проповедуется. То есть, мне кажется, сейчас церкви более скажем так, оснащены разными инструментами, чем на тот момент времени оставил Иаков. И когда ты задаешь вопрос, ну, а сейчас какие духовные слабости? Вот исходя из того, что человек проходит, вот такие духовные слабости у него есть. Я не знаю, я могу сталкиваться с разными вещами. От маловерия до малодушия. Павел писал там, мне тесно в ваших печенках, да, там, мы переводим, мы тесно в наших сердцах, да, мы, что это означает. Ведь бывают люди, с которыми вообще просто тесно, они не дают простора. Слабостью может быть все, что угодно. Причем это, ну как, опять же, духовное, когда ты говоришь духовная слабость, у меня все время вопрос к слову духовное, чтобы нам не поделить нашу жизнь на духовную и обычную жизнь. В духовной жизни я такой, а в обычной я такой. Мне кажется, что и то, и другое – это одно и то же. Просто ведем мы себя плохо или хорошо. Там, согласно там, по духу мы ведем себя, или там, как бы слушаем плоть свою. Там. Вот. И поэтому, когда ты задаешь вопрос, что может быть соблазном сегодня, что может быть слабостью, ну, много вещей. Много вещей. Слабостью может быть там, порнография, слабостью может быть, я не знаю, там, неумение отстаивать истины там, где их надо отстаивать. Слабостью может быть чрезмерная твердость и упорство характера. Тогда, пожалуйста, я тебе вот сейчас могу набросать. Это я просто из того, что я знаю, с чем я время от времени сталкиваюсь. Вот. Слабостью может быть неумение принять чужое мнение по разным вопросам, по неважным вопросам. Спорщиков и на пустом очень много. И это тоже такая духовная слабость, которая... Ну, с которой нужно работать, от которой нужно избавляться. Вот. Если мы зациклимся только на том, что сказал Иаков, мы упустим очень много вещей, которые сегодня происходят. И я бы сказал, вера от этого страдает, потому что она становится, ну как, к ней прилепляется что-то еще дополнительное, что, в общем-то, не обязательно. Вот так.
Ну, здесь, видишь, мы можем опять же вспомнить 1 Коринфянам, там 11 глава, если не ошибаюсь, там «Не хочу оставить вас, братья», о дарах духовных, да, на самом деле там, да, дары стоят в курсивом, то есть в тексте оригинала их нету. Говорил о так называемых духовных, там была проблема в церкви, когда некоторые превозносились какими-то особыми духовными дарованиями, там, языками, пророчествами и так далее, а были люди, которые были обычные верующие, молились, читали, следовали какому-то благочестию, они считались слабыми. И, собственно говоря, Павел это и разбирает, и говорит о том, что ваше собственное поведение показывает, духовное вы или нет. Да.
Совершенно верно. Я с ним здесь полностью согласен. Но сегодня, как раз я бы сказал, что сегодня те, кто хочет выглядеть особенно духовным, это может быть как раз проявлением маловерия. Если есть потребность выглядеть духовным, безупречным, безукоризненным, это может быть показателем маловерия, слабостью. Не всегда это так, но если эта потребность есть... Вот, а в некоторых я ее просто вижу, то это слабость, ее тоже терпят и снисходят к таким праведникам, как мы люди. Так что современный мир дает возможность тебе, ну, как бы, использовать принципы, о которых писал Павел, использовать их сегодня, в сегодняшнем мире, и видеть слабости, которые, может быть, тогда, на тот момент времени, вообще бы людям не казались бы таковыми, или, скажем, или были бы какой-то проблемой, да. Смотришь на проблему. Сейчас никто об обрезании не спорит, никто о Моисеевом законе не спорит. Сейчас наоборот спорят и говорят, а зачем нам вообще Ветхий Завет?
Сейчас если ты не мессианский еврей, только да.
То есть, когда мы начинаем проповедовать о том, что ноги у нас растут из иудаизма, люди делают круглые глаза. И это нормально, потому что время идет, меняется мир. Меняется, нет, грехи остаются, и люди остаются такими же, но меняются условия, в которых мы живем, и соблазны, и слабость веры, она проявляется по-разному в разные времена. Например, в Средневековье невозможно было проявить трусость, это было просто чем-то таким. Тебя вызывали на дуэль, и было самый большой грех – трусость. Сегодня он с любой... площадке, где говорит какой-нибудь стендапер, он обязательно скажет о своей слабости, о своей трусости, и все будут смеяться над этим и скажут, да это нормально. Ну, человек боится, ну, ничего страшного. Сегодня самый большой грех – не уметь обеспечить себя, быть нищим. Вот сегодня самый большой грех. Вот. Если ты мужчина, ты должен обеспечивать, там, ты должен найти себя. Там. Вот. Ну, я утрирую, конечно, я утрирую. Просто время меняется, и вот эти соблазны или слабости, они тоже меняются. Так что…
Окей. Что тогда значит идти на глубину духовной жизни? Вот как это проявляется? Можно ли этому научиться? И можно ли помочь в этом людям, которые, вот, ну, там, скажем, немощные в вере? Да?
Слушай, ну я бы все равно вспомнил хоть какую-нибудь историю из Евангелия, чтобы показать, чтобы понять, что такое глубина.
Не могу тебе, в общем, препятствовать в этом.
Смотри, это очень интересный момент. Вот у нас толпа людей, которые направляются к дому Иаира, у которого смертельно больна дочь, она должна умереть, и женщина прикасается к одежде. Ее веры достаточно для того, чтобы прикоснуться к одежде. Мы не будем разбирать, во что был одет Христос. Там, мы можем сказать, что было там пять одежд у человека, там, ну, пять там, на голову что-то плат, пояс обязательно должен быть, какие-то там сандалии. Вот. Нижняя часть, которая, как мы знаем, из Евангелия была у него тканая и целостная, не разодрать ее. И верхняя часть, такой там четырехугольник вот, с этими, с кисточками. И, возможно, она мне бы вот только прикоснуться, и все, я исцелюсь. Вера неимоверная, да, ну, прям колоссальная. Но она, посмотри, у нее есть слабость, она все время стремится к такой суеверной вещи. То есть мне нужно лишь вещи. И Христос, чтобы уйти на глубину и восстановить ее, он специально спрашивает, кто ко мне прикоснулся. Он же знает, кто прикоснулся, знает, по какой причине, знает, от чего исцелилась женщина, знает, как она страдала. Да, социальный статус очень важно восстановить ее, но важно, чтобы она поняла, что те атрибуты, которые существуют в церкви или вообще в жизни у нас, они лишь помогают нам установить с ним связь, с Богом. То есть вера не в то, что я прикоснусь к этому предмету и исцелюсь, а вера в то, что Бог меня исцелит, если я хоть вот так вот проявить свое отношение ко Христу. Ведь, по сути дела, она никакой другой одежде не прикоснулась, она была к его одежде прикоснуться. Да? Но вот этот вот момент, когда мы можем притащить свое верие в церковь, когда мы отстраняем какие-то вещи, которые происходят, там, ну, даже богослужебные вещи, и просто их делаем законом, независимо от отношений с Богом, они могут превратиться в суеверие. И для этого нужно всего лишь задать один вопрос. Кто поприкоснулся? Женщина, которая нечистая, которая не имеет права никому прикасаться, вера которой сейчас подвергается огромному испытанию, она должна признаться, что она... То есть вот сегодня в церкви спроси, все веруют в Христа? Мы веруем в Христа. А она была в положении, когда это было очень опасно признавать, что она верит в Христа. И она должна преодолеть это. И вот когда мы уходим на глубину, когда нам нужно сделать что-то, что нам очень тяжело сделать, когда нам нужно что-то признать, когда нам нужно сказать неудобную вещь о себе. Неудобно, это неудобно сказать. У меня было кровотечение, я не имела права прикасаться, но я прикоснулась, потому что я знала, что исцелюсь. И она выходит и говорит, я делаю, да. Вот это вот вера, которая, или там очищение, которое происходит вот там на глубине где-то в нее решение. Она могла уже убежать просто. Она же получила то, что хотела. Но она получила гораздо больше, потому что ее вера теперь связана не с кусочком одежды, к которому она прикоснулась, а с человеком, который установил с ней взаимоотношения, да, с Христом. И это всегда, вот, знаешь, вот такая внутренняя переживание очень сильная. У Иаира вообще все интересно. Там замечательная ситуация, когда толпа идет, потом останавливается. Это же занимает какое-то время. Я так понимаю, он спешит, чтобы дочку исцелить. Может, уже там и ругается на эту женщину. Не написано, как он реагирует, но я так себя ставлю на его место. Но его слабость может быть, знаешь, какая? Она русская, его слабость. У нас... как там говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? То есть должно случиться что-то такое масштабное, чтобы мы обратились ко Христу. Когда уже мы уж точно никто не справится. Ни дядя из ВТБ-банка, ни тетя из ФСБ-службы, там, никто. И тогда мы уж обращаемся к Богу. Ну вот все, подперло, потому что человеческих ресурсов нет. У Иаира, а это же Капернаум, ты знаешь, все большие чудеса, которые описывает Лука, они происходят именно в Капернауме. Ну и других, но там особенно много. Там и военачальник был, и все. Иаир слышал об этих вещах. Дочка болеет не первый день. Но когда она уже при смерти, он приходит к нему. Да, ему стоит преодолевать вот это отношение других начальников синагоги, да, там уже противостояние между религиозными лидерами и Христом уже присутствует, уже сказали, что он силой демона все исцеляет. Но все равно он знает о нем давно. Дочка болеет не первый день, но он приходит в самый последний день, когда уже все делать нечего. Это вот как по-русски. Когда уже все кончилось, все ресурсы. Вот. И тогда, возможно, нужно оставить этого человека вообще в полном отчаянии. Чтобы понимать, что тот, кому он обращается, требуется, ну, обращение не в самый последний момент, а что это вообще отношение, что это серьезные, хорошие, глубокие отношения, которые помогают быть нормальным человеком. Вот. И вот когда происходит в доме ситуация, когда он видит плакальщиц, когда он видит, что люди уже готовятся к похоронам, у Яира есть возможность сказать, ну, как обычно, ну, все, опоздали. Его должно охватить отчаяние, и он скажет, ну ладно, иди учитель, тут уж ничего не попишешь. Иисус как будто специально ставит в неудобное положение эту женщину и самого Иаира, который должен сделать выбор, прогнать всех или отпустить Иисуса. Поддаться на панику, на свое отчаяние. Ведь, ты знаешь, отчаяние – это такая вещь, которая захватывает тебя и не отпускает, как будто ты наслаждаешься этим отчаянием. Бывает такое прям, ну, никто не любит, никому я не нужен, и ты упиваешься этим чувством. Вот он мог прямо сейчас в эту бездну свалиться. Его вера, она грозит скатиться вот в эту часть, что опоздал, не успел, поздно обратился, и все, и по этому кругу бегать. Но Иаиру требуется принять решение, вот веровать или не веровать. Вот учитель, он говорит, только веруй. Да ты веруй, ты не переживай. Мне кажется, что вообще Иаир такой русский человек, потому что нам иногда просто не хватает вот этого, только оставаться верным. Вот что бы ни происходило, только сохранить веру. И когда мы предоставляем вот эту возможность Христу пройти куда-то дальше, чем мы можем себе позволить, или там, где уже полно отчаяния, туда, куда попадает Христос, происходит исцеление, жизнь, воскрешение. И тогда наша вера становится крепче. Ты посмотри, мы с тобой говорим о взаимодействии людей с Христом. Христос задает вопрос, женщина дает ответ. Какая борьба внутренняя идет? Мы не знаем, но знаем, что она есть. Потому что сможем поставить себя на ее место и сказать, что нам признаваться в таких вещах очень сложно. Какая борьба у Иаира идет? Ему Христос говорит, только весь дом над ним смеется, над Христом. Этот бродячий проповедник, я почему ему должен верить? Все здравые люди, они уже, ну, они видели смерть, не знают. Но Христос говорит, только верь. Это борьба внутренняя, уходящая, если, как ты говоришь, на глубину. Она происходит в Иаире, и он дает положительный ответ. Его вера укрепляется, его вера становится чище. Его вера требует отношений с тем, кто дает жизнь. По сути дела, мы время от времени попадаем в такие ситуации, когда от нас требуется решение, когда Бог ставит нас перед определенными решениями. И, понимаешь, Он за нас их не примет.
Я думаю, что... Да.
Это дом Иаира.
Да, я думаю, что на этом как раз можно сегодня и завершить наши размышления. Время наше подошло к концу. На самом деле, мне кажется, это очень важным моментом, когда мы приходим ко Христу, и наши отношения углубляются настолько, насколько мы готовы слышать Христа, видеть Христа и исполнять то, что Он говорит. Это очень важно, и это происходит на глубинном уровне. Большое спасибо. С нами был пастор Петр Морозов, друзья. Большое спасибо вам, что вы были с нами. Каждый четверг передача «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
погружение. Время изменить свою духовную жизнь.